Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами на связи сегодня также моя дорогая коллега, соведущая Кира Лаврентьева. Привет, Кира.
Здравствуйте.
И гость нашего сегодняшнего разговора – игумен Нектарий Морозов, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Саратова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Нектарий, вот давно очень хотел с вами поговорить, честно, в радиоэфире, потому что много читаю ваших книг, ваших интервью много читал, и каждый раз для себя какие-то мысли интересные нахожу. И вот, пожалуй, с этого и начну, хотя оговорюсь, что программа наша, эти беседы, которые мы с Кирой ведем, во многом такие беседы биографические. Мы говорим со священником о его пути к вере, в вере, о том, какая цепь событий приводит человека к этому решению, к этому дерзновению быть священником. Но вот предваряя, может быть, такой биографический заход, не могу не спросить вот о чем. Одна ваша мысль меня в свое время очень как-то тронула и согрела. Вы сказали, что, так как я это понял и пересказываю своими словами, что сегодня, когда мы живем в эпоху, когда, грубо говоря, наука нам все уже объяснила и про мир, про его устройство, и про внутреннее устройство человека, наука, психология, физиология нам все объяснила, для Бога осталось, ну, так грубо говоря, место, вот то самое, ради которого Бог человека и создавал, просто с ним общаться, просто с ним быть. То есть какие-то прежние, может быть, прежних веков представления о том, что религия – это про устройство Вселенной или про устройство человека, про какие-то законы мироздания. Вот эти представления наука как бы потеснила, а что осталось? Осталось главное – с Богом просто быть и просто общаться. Вот я так эту мысль у вас читал, она меня очень как-то вдохновила. А вот для вас это что? Вы как к этому пришли? Это было какое-то ваше изначальное ощущение, в котором вы жили? Или вы к этому тоже именно приходили постепенно, как к какому-то открытию?
Вы знаете, наверное, все-таки эта мысль была не совсем правильно понята. Я поясню, что я имел в виду. Дело в том, что вот то, о чем мы сейчас сказали, это скорее тот вывод, к которому может прийти современный человек, не совсем правильно понимающий, скажем так, границы тех знаний, которые сегодня для него оказываются удобопостижимыми. Безусловно, на самом деле наука не способна объяснить очень многих фундаментальных вещей сегодня. Существует множество теорий, которые так или иначе пытаются объяснить появление человека на Земле в том виде, в котором он есть, пытаются объяснить появление жизни на Земле как таковой, появление Земли, появление Вселенной, но постоянно мы сталкиваемся с тем, что какой бы убедительной та или иная научная теория ни была, она все равно в какой-то момент заходит в тупик, потому что все равно все упирается в один вопрос: почему все появилось? Появилось то, чего прежде не было. И мы видим, что в самом исходе всего находится некий волевой акт, некое решение. Решение того, кто был прежде всего этого, кто может быть только лишь Богом. Но современному человеку действительно зачастую кажется, что практически все вопросы решены, на все вопросы найдены ответы, и действительно вот остается только то пространство, о котором сказали вы. Я повторюсь, на мой взгляд, это достаточно ошибочная трактовка, но тем не менее человеку сегодня, приходящему в церковь, обращающемуся к Богу, порой из этого ложного понимания приходится исходить. Но и тут оказывается, что кроме Бога никто не может ответить на внутренний вопрос, запрос человеческой души. Почему? Потому что так или иначе каждый из нас постоянно находится между двумя точками. Между рождением, которое он не может запланировать, которое не подвластно его воле, и между смертью, которые тоже приходят чаще всего, с одной стороны, вроде бы ожидаемо, с другой стороны, совершенно неожиданно. Если говорить обо мне самом, то меня эта мысль мучила с самого раннего детства. Я был совершенно нерелигиозным ребенком в раннем детстве, но я очень хорошо помню, как буквально, наверное, в 5-6 лет меня поразил такой вопрос. Я подумал, почему существую я, вот конкретно я, не какой-то человек вместо меня, который бы не мог сказать вот это «я» произносить так, как его произношу «я». И у меня возникло ощущение, что это зависело от кого-то, кто принял такое решение, что я должен существовать. Это было очень чудно, потому что, я повторюсь, был совершенно нерелигиозным ребенком. А следующий вопрос, который передо мной встал, это стал вопрос о конечности нашего земного бытия. И как-то вот очень быстро для меня этот вопрос стал совершенно таким проклятым вопросом. Я не мог объяснить самому себе, зачем же нужно жить, если жизнь человека однажды заканчивается. Для меня все абсолютно как-то упиралось. У меня все время возникал вопрос, что будет дальше. И дальше разматывалась жизнь передо мной, я понимал, что в какой-то момент она упрется в тупик смерти. Вот для меня этот поиск в детстве носил очень мучительный характер, но, как ни странно, к Богу он меня никак не приводил. А потом вот такой вот эпизод в моей жизни произошел, казалось бы, далеко отстоящий вот от этого пути обретения Бога. На самом деле именно это меня привело. У меня была собака, когда мне было лет 10, собака кровили, она была совершенно безнадежна, умирала. Вот, и я по совершенно непонятной для себя самой причине обратился в первый раз к Богу с этими словами: «Господи, вот если это есть, пусть он выздоровеет, а я в тебя поверю». Мне совершенно не свойственно какое-то корыстное отношение к людям и к Богу тем более, но вот просьба была именно такая. И вот в этот день он совершенно вне всяких ожиданий начал выздоравливать. Но это было не главным чудом. Главным чудом было то, что когда я эти слова произнес, я почувствовал отклик, которого совершенно не ожидал. Я почувствовал, как я встретился с чем-то совершенно отличающимся от всего, что до того окружало меня в моей жизни, и в то же время с чем-то поразительно знакомым и родным. Вот для меня это была моя первая встреча с Богом. И, наверное, вот именно тогда как какая-то начальная вера моя и зародилась. Вот, и вот, да, именно вот в этой области я начал искать ответы на свои проклятые вопросы.
Очень интересно то, что вы говорите, особенно на фоне того, о чем я вас попытался спросить, и то, как я понял вот ту вашу мысль, которая меня так зацепила. Я-то ее понял именно так, что это очень некий позитивный вывод, что главного, чего человеку следует, если угодно, искать вот в религии, это не объяснение каких-то внешних вопросов мироздания, они как бы вторичны по отношению к главному, к личному богообщению, личной встрече вот с тем, кто дает ответы на самые глубокие чаяния человеческой души, и вы именно сейчас об этой встрече и рассказываете, вот таким как бы парадоксальным образом отвечая на мой вопрос. Нет, так не получается?
Я думаю, что получается именно так. Вы знаете, ведь дело в том, что у каждого из нас, если мы живем вдумчиво, как сегодня принято говорить, осознанно, появляется в жизни огромное количество вопросов. Но на самом деле жизнь – это школа, и мы в ней все являемся учениками, а учеником может быть только лишь тот человек, у которого возникают вопросы и который эти вопросы задает. Потому что если вопросов нет, то значит есть проживание жизни совершенно бездумное. Вопросов сложных – это полным-полно. И многие из них буквально не имеют человеческого разрешения. И я, когда упираюсь сам в какие-то внутренние тупики, когда я встаю перед этими вопросами, я все время вспоминаю одни и те же слова. «В тот день вы не спросите меня ни о чем». Почему не спросите? А потому что все вопросы абсолютно отпадут и исчезнут, потому что ответы на все вопросы являются для человека сам Господь. В том числе и на те, на которые просто невозможно на человеческом языке ответить. Вот мы все помним, как мучился, как страдал Иов, и приходили к нему его друзья и давали ему очень хорошее, благочестивое объяснение того, что с ним происходит, а он не мог этим удовлетвориться. А потом произошло некое таинственное явление ему Бога, и все его вопросы разрешились. Вот какие тяжелые вопросы были у него. Вот я думаю примерно о том же самом, что только лишь Бог может быть для человека ответом, сам по себе ответом на все те вопросы, которые у него есть, мучающие его, причиняющие ему боль или заводящие его в тупик.
Отец Нектарий, вопрос о кризисе веры, важных островках и вехах на пути к вере и вере я хотела задать попозже, но так как мы уже начали об этом говорить, я спрошу. Кризис – это возможность за короткое время, если повезет, продвинуться в развитии и перейти на новую ступень. Но нет никаких гарантий, что ты не зависнешь в этом состоянии тяжелом, да, и чего хуже, не провалишься в бездну отчаяния. Вы не всегда были верующим, не всегда ходили в храм, не были православным с пеленок, да, как говорят. У вас есть опыт жизни без храма и без выраженного богообщения, если так можно выразиться. Наверняка в этом смысле вы можете ответить людям, не церковным, на какие-то важные для них вопросы. Но понятно также, что и у верующих бывают кризисы, и не обходят их стороной тяжелые переходные этапы, и их важно проживать аккуратно и умно. Какие вопросы и сомнения нужно хладнокровно отсекать, не пуская их в сердце, а какие спокойно рассматривать и искать на них ответы? Исходя из вашего опыта вне церкви и церкви, как вы сейчас ответили на этот вопрос?
Ну, вы знаете, прежде всего я скажу, что я, как это не парадоксально звучит, очень рад тому, что я не был ребенком, воспитанным в начало православной веры от самого рождения. Почему я этому рад? Потому что на самом деле, безусловно, с одной стороны, вера – это дар, а с другой стороны, это то, что неразрывно связано с внутренним выбором человека. С внутренним выбором, который носит, безусловно, предельно осознанный характер. Если же это не так, то этот дар очень легко утратить. То есть тогда человек понимает, что есть действительно два пути – путь жизни и путь смерти, и для него путь веры – это путь жизни. Он понимает, что за пределами этого пути лежит смерть. И понимает это, основываясь в том числе на своем личном опыте. Ему гораздо проще этим путем идти, никуда снова не сворачивая. Если же ребенок изначально воспитан в православной среде, если для него церковь, жизнь в церкви – это некая данность, то он споткнется, скорее всего, в первую ситуацию, когда может быть споткнуться, потому что это не было его выбором, и это не было выстрадано им. То архимандрита Сафрония Сахарова, отношение к творчеству, которого носят в наше время достаточно неоднозначный характер, есть замечательная мысль. Он говорит о том, что благодать приходит только что сердце, которое страдалось. Вот, и трудно с этим поспорить, потому что мы читаем слова Евангелия от Иоанна, который говорит нам о том, что женщина, когда рождает, терпит скорбь. Под женщиной здесь можно понимать церковь, можно, а можно понимать и душу человеческую. Вот, когда рождается вера в человеческой душе, человек тоже, как правило, терпит определенную скорбь, пока это рождение не произойдет. Если вера входит в жизнь человека как-то совершенно безболезненно, это может быть и хорошо, что человек избежал каких-то серьезных испытаний, но она не испытана, она еще не тверда. Вот поэтому впоследствии случаются кризисы. Когда с кризиса все начинается, и когда кризис внутренний, особенно внутренний, приводит человека к вере, тогда он в гораздо большей степени от кризисов застрахован в дальнейшем. Я хотел бы тоже сказать вот такую вещь, на мой взгляд, очень важную. Возможно, что здесь речь пойдет о формулировках, но они, по-моему, все-таки здесь достаточно большое значение имеют. Я не совсем согласен вообще с таким термином, как кризис веры. Хотя он очень распространенный, об этом достаточно часто говорится. Я бы скорее говорил о неком личностном кризисе, который переживает человек. И я объясню, что я имею в виду. Вот вы знаете, достаточно часто приходится говорить с людьми о том, что происходит с ними в семейной жизни. Вот два человека, которые друг друга совершенно однозначно любили, выбор которых носил не поверхностный, какой-то не случайный характер. И вот эти два человека оказались вместе. И вдруг спустя какое-то время в их отношениях наступает разлад. Они становятся чужими людьми. Из-за чего это происходит? Из-за того, что один из них или оба изменились, ушли от самих себя, от тех, какими они были, когда полюбили друг друга. Они стали другими, и это фактически уничтожило, убило их любовь. Есть шанс на то, что она возродится, но только в том случае, если не вернуться к самим себе. Вот то же самое, только в гораздо большей степени можно, кажется, отнести к вере человека в Бога. Господь не может человека обмануть, Господь не может измениться, Господь не может стать другим. Он всегда был, есть и остается, и будет оставаться любовью. И когда человек ощущает эту любовь, откликается на нее, он тоже, соответственно, не может совершить ошибки. И если в какой-то момент у человека возникает во всем том, что он пережил, сомнение, то это значит, что человек в самом себе что-то упустил. Человек сам отошел вот от той точки, на которой произошла его встреча с Богом, и его жизнь с Богом началась.
А как не упускать?
Вот вы понимаете, тут на самом деле нужно не столько пытаться себе ответить на вопросы, связанные с верой, не столько какой-то интеллектуальной работой заниматься, сколько просто вернуться к лучшему в себе самом. Ведь каждый из нас, в принципе, понимает, что в нем является лучшим. Мы это понимаем сами, нам это подсказывают постоянно другие люди. Вот, потому что если им с нами хорошо, то значит в нас все не совсем плохо. Если им становится с нами тяжело, трудно, мучительно, значит что-то происходит в нас самих не очень хорошее. Но и самое главное, если нам самим с собой плохо, значит нас что-то глубоко не так. Потому что ведь человек стремится не только к миру с Богом и другими людьми, человек еще стремиться к миру самим собой. Если он этого мира решается, то ясно, что он с себя самого ушел. Отвечая на вопрос, как этого избежать, у апостола Петра есть такие слова. Он говорит о том, что человек должен делать свое звание и избрание все более твердым. И поступая так, он никогда не преткнется. А что это значит? Он должен идти вперед. Потому что, идя вперед, ты никогда не столкнешься с риском развернуться и пойти назад. Когда ты идешь шаг за шагом по тому пути, на котором ты оказался, встретившись с Богом. Вот мы не видим кризиса веры в жизни апостолов после того, как им явился воскресший Господь. Мы видим их жизнь как некую прямую линию. Безусловно, они могли совершать какие-то человеческие ошибки, они могли допускать какие-то человеческие немощи, потому что любой человек несовершен. Но тем не менее, они знали, к кому они идут, и в ком заключается вся их жизнь. Вот вы помните, есть такой замечательный момент, когда Иосиф и Никодим в то самое время, когда кажется страшнее всего заявить о своих взаимоотношениях со Спасителем, сказать о себе как о его учениках, вот, вот в это самое время они, прежде боявшиеся открыто о себе говорить как учениках, идут и просят его тело у Пилата. Это очень трудно объяснимый момент. Почему? Потому что вот был риск меньший, и они страшились. А теперь риск абсолютный, и они ничего больше не боятся. Мне кажется, что причина очень проста. Когда им показалось, что они лишились Христа после распятия, смерти, погребения Спасителя, они поняли, что в их жизни исчезло самое главное. То, важнее чего, не было абсолютно ничего. И поэтому их уже не страшит смерть. Поэтому они готовы идти, просить тело Спасителя, невзирая на то, что после этого будет. Вот мне кажется, что человек должен стремиться к такому переживанию своих отношений с Богом. То есть он должен понимать, что вот самое страшное для него – это Бога лишиться, Бога потерять. Самое большое счастье – с Богом оставаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Нектарий Морозов, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Саратов, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. А сейчас, Нектарий, поскольку мы в этой программе говорим о пути к священству, я вот именно об этом пути и хотел бы продолжить вас спрашивать. А если вашу биографию посмотреть, то узнаешь, что вы сначала приняли монашеский постриг, а потом уже в постриге приняли сан. Вот правильно я понимаю, что для вас вот этот выбор в сторону священства был все-таки в первую очередь выбором в сторону монашества? И что это было за выбор? У нас же есть много, ну что называется, стереотипов о том, что в монахи идут от несчастной любви, от жизненных неурядиц, как бы назло миру, а при этом сами монахи, ну, так иногда высказываются в том ключе, что в монастырь не уходят, в него приходят, как к какому-то обретению, как к какой-то радости, которую там находят. Как это было у вас?
Знаете, на самом деле, нет, первично была мысль о священстве, а не мысль о монашестве. Но между вот этой мыслью и тем временем, когда она реализовалась, прошел достаточно большой период времени. И он был... скорее даже не столько большой, сколько очень насыщенный, наполненный событиями. Поэтому, когда я уже осознанно пришел к выбору монашеской жизни, я в тот момент о священстве как таковом уже не думал. Для меня на тот момент первично казалось монашество, а священство стало уже каким-то естественным следствием монашеского пострига. Как это получилось? Дело в том, что тут действительно необходимо, наверное, немного углубиться в историю. Я никогда не думал, что моя жизнь сложится подобным образом. Более того, заканчивая школу, я собирался поступать, тогда это был физкультурный институт, и собирался быть тренером по самбо. Но так получилось, да, что я, заканчивая школу, очень на соревнованиях сломал руку неудачно, поэтому экзамен физкультурный институт я сдавать не мог, потому что значительная часть программы экзаменационной связана с теми или иными физическими упражнениями. Вот. И я оказался в неком вакууме на какое-то время, я стал думать, что мне делать дальше. И вдруг я понял, что вот совершенно неожиданно для себя, спустя несколько месяцев, что я не готов свою жизнь связать всю со спортом и всю ее спорту посвятить. Хотя до того мне казалось, что это выбор очень хороший. Я начал думать, что же может быть моим делом. Но поскольку вот буквально вот с раннего детства, как только я начал читать и писать, я начал писать. И я подумал, что каким-то образом это моя... такая, скажем, способность, она должна реализоваться. И вот эти мысли, они привели меня сначала в журналистику, а потом уже с течением какого-то времени я поступил на факультет журналистики Московского государственного университета. Но студентом я был не очень хорошим. Сначала я был вечерником, потом заочником, вот потому что моя жизнь состояла вся из поездок, командировок, и на учебу времени оставалось достаточно мало. Вот. А в журналистике для меня, соответственно, самым интересным стал человек. Не какие-то события, не та информация, доступ к которой журналист получает и который может носить эксклюзивный характер, а вот именно человек с тем, что происходит в его душе, с тем, что, собственно, его делает человеком. В то время я уже начал ходить в храм, вот непосредственно как-то вот в храм, наверное, уже к осознанной церковной жизни меня привела смерть моего товарища, вот как-то вот очень тяжело на мне сказалось, я пришел в храм в поисках не каких-то интеллектуальных ответов, а скорее в поиске покоя для своей души. Это было, наверное, 16 или 17 лет, но эта жизнь для меня носила все-таки достаточно поверхностный еще характер, потому что слишком много я не мог понять, книг тогда практически не было. Единственная книга, которая была в моих руках, это было Евангелие, вот, и его я действительно постоянно читал. Но были вопросы чисто практического характера, которые я не мог разрешить. И вот тогда уже, когда моя церковная жизнь как-то более-более осознанный характер стала приобретать, я вдруг подумал о том, что я достаточно часто чем-то рискую. Иногда моя профессия заставляет меня рисковать жизнью, потому что это был очень такой тяжелый период. Вы, наверное, представляете себе, это 91-й, 92-й, 93-й, 94-й, 95-й, 96-й год. Это в том числе был и Северный Кавказ, и первая чеченская кампания. И вот у меня возникла мысль о том, что, наверное, я должен рисковать своей жизнью и отдавать ее за что-то более значимое. Поскольку в интересе всего у меня был человек, то как-то вот у меня мысль о священстве, она возникла сама собой. Она возникла, как-то мое сердце на нее очень сильно откликнулось. Но вот опять-таки журналистская жизнь, особенно в то время, она была такова, что ты на какое-то время выныриваешь под волны событий, а потом она тебя накрывает. И много было таких событий, которые заставляли на какое-то время полностью переключаться, особенно такого военного характера. Вот, но вот именно вот в этих событиях, как ни странно, в гораздо большей степени меня как-то вот в моем сердце молотило мысль о монашестве. Потому что я вот понимал, что жизнь проживается, даже если все будет в моей жизни так, как я себе представляю, так, как я того хочу или планирую, я все время задавался вот этот проклятый вопрос, а что будет дальше? И вот эти вопросы, они привели меня к такой точке, когда я понял, что вот наступит время, когда я буду очень хорошо осознавать, что жизнь фактически закончилась, что я должен буду вот уйти туда, в ту жизнь, которую я знаю, к сожалению, на этот момент еще очень и очень мало. И я подумал, что же тогда, вот в этот самый период перехода, будет для меня по-настоящему важным, или даже единственно важным. Я вдруг понял, что кроме жизни, прожитой ради Бога и с Богом, тогда у меня не останется никаких иных ценностей, которые смогли бы меня, мое сердце наполнить и смогли бы, вот самое главное, придать смысл даже этим последним мгновениям существования на Земле. Вот примерно эта мысль, которая постепенно крепла, становилась сильнее, мною владевала, она и привела меня к монашеству. И она была настолько сильной, что в тот момент я уже действительно думал только лишь о монашеской жизни, а буду ли я священником, или я останусь монахом, не имея священного сана. В принципе, в тот момент меня эта мысль уже мало занимала.
В программе «Вера в большом городе», если я не ошибаюсь, вы сказали важную фразу. Вы сказали о том, что если ты хочешь стать монахом, то ты должен быть уверен на 100%, потому что если ты уверен на 99%, этого недостаточно. После пострига непременно 1% станет 99%, а 99% станет 1%. И хочется спросить, вы были на 100% уверены в выборе вашего монашеского пути?
Вы знаете, Кира, дело в том, что это, безусловно, не мои слова, это слова преподобного старца Паисия Афонского, но я, когда их прочитал достаточно давно, я понял, что они полностью совпадают с моим собственным внутренним опытом. Да, действительно, я был уверен в этом на 100%, и хотя вот с того времени прошло уже практически 21 год, не было мгновения, когда бы я хотя бы немного усомнился в том выборе, который сделал. Хотя я очень хорошо помню слова, которые мне сказал когда-то один очень умный человек, монашествующий, он сказал примерно так, он сказал, что если бы я заранее знал, заранее, в тот момент, когда принимал решение, что такое монашество в современном мире, я бы его никогда не стал принимать. Но сейчас, проживя в монашестве столько лет, сказал он, я знаю, что никакой другой жизни я бы не хотел. То есть это говорит о том, насколько ожидания отличаются от реальности, в то же время, насколько эта реальность важна, и оценивая ее из дня сегодняшнего, понимаю, что ничего важнее для тебя нет. Вот я могу его слова повторить и тоже сказать, что я с ним совершенно согласен, если вы понимаете, что я имею в виду.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» игумен Нектарий Морозов, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове. Мы ведем эту программу вместе с Кирой Лаврентьевой. Меня зовут Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».